Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея. Мы будем читать дальше, 12 глава. Мы будем читать с 22 стиха, 12 главу. 12 глава, с 22 стиха. Текст, который мы читали в прошлый раз с вами. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого, немого, исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского, но Иисус, зная помышление их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняю? Посему они будут вам судьями». Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Вот этот текст Писания мы прочитали, мы прежде всего станем помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что дал нам эту возможность в тишине и мире собраться в Доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе, Боже наш, за то благоволение, за эту привилегию, за эту честь. Господи, слава Тебе! Слава Тебе! И сегодня наше желание, молитва, чтобы Ты направил наше сознание, наш разум, все наши мысли на Тебя, Господи, на то, как Ты велик в своей любви, как Ты велик в своем милосердии. Господи, чтобы наши сердца сегодня, после этого общения, могли еще больше и больше проникнуться желанием хвалить, славить имя Твое Святое, превозносить Тебя, чтобы, Господи, мы больше и больше прониклись желанием посвященности своей жизни Тебе. Хотя Ты не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-нибудь нужду, Господи, но тем не менее наша жизнь Тебе принадлежит, и мы сегодня, стоя перед Тобою, можем сказать, пользуйся, распоряжайся, как хочешь Ты. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и пусть это краткое общение здесь, перед лицем Твоим, наше совместное с Тобой, Господи, будет для Твоей славы и для нашего духовного роста. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, дальше мы посмотрим на этот текст Священного Писания, который мы прочитали. Удивительная победа Господа Иисуса Христа над силой тьмы. Так вот, помните, мы с вами говорили о том, что когда Он сделал это чудо, когда привели к Нему этого человека, который был, как здесь сказано, бесноватый, притом еще был и слепой, и немой, то весь народ дивился после этого и говорил, не сей ли Христос сын Давидов? Простой народ, когда увидел это, не остался равнодушным. Начал задумываться. И интересно, есть еще в Евангелии один текст Писания, который наподобие этого говорится. Одна женщина, которая беседовала, или вне Христос, беседовавший с этой женщиной, и когда он ей открылся, она пошла назад, оставила свой водонос там у колодца и пошла назад в город, и она тоже сказала: «Идите, посмотрите, я беседовала с человеком, не сей ли Христос?» И вы помните, чем все это закончилось. Эти люди потом пришли и сказали: «Уже не по твоим словам верим, но мы сами убедились, что это есть Спаситель мира». Кто эти люди были? Это люди, которые были презираемые в очах иудеев, фарисеев. Всякий правоверный фарисей, когда шел он в Галилею, он обходил десятой дорогой Самарию. Потому что, видите ли, там нечестивые самаряне жили, самаряне с иудеями не сообщаются. И эти нечестивые самаряне, по словам женщины, не сеяли Христос, убедились, что это Спаситель мира. А здесь цвет общества, здесь духовные отцы стоят. Здесь те, которые все эти 613 заповедей знают и размышляют о них. И когда народ сказал: «Не сей ли Христос», они исполнились яростью, недовольством. Они говорят, мгновенная реакция. Посмотрите, фарисеи же, услышавши 24 стих, сие сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Какая мгновенная реакция! И потому он не сын Давидов, он никакого отношения к ним не имеет. Братья, дорогие сестры, подумайте, какое серьезное обвинение в адрес Христа, какая клевета гнусная. Уже большего клеветы, большей грязи, большей лжи невозможно придумать. Почему? Потому что это Бог во плоти. Смотрите, Павел пишет: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». В нем, в Иисусе Христе. Он не просто человек, и он не просто личность, которую Бог избрал, ну, как избирал когда-то Моисея, Иисуса Навина или других. Вот, и в эту личность он взял и немножечко... Вот, добавил частицу Божества, и поэтому вы должны к этой личности относиться очень серьезно, и прибавил эту личность к Троице Божественной. Абсолютно нет. Он Божий Сын, сущий в недре Отчим. Он тот, через которого все, что начало быть, и без Него ничего не начало быть. Христос есть образ Бога невидимого, так говорит Слово Божие. Как я уже сказал, апостол Павел в послании к Колоссянам, он пишет в 1 главе 15-16 стих: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». Но посмотрите, наш Господь, Он приходит на грешную землю. Он вочеловечился. Он ходит с этими фарисеями, с этими книжниками, и они его окружают. И его цель – взыскать и спасти погибшие. И он говорит, что всякий грех на Сына Человеческого, все, что вы будете говорить, все это можно простить. Я готов вам простить. 31 стих. Всякий грех, и хула простятся человеком. 32 стих. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Какой наш Господь добрый! Он готов простить всех. Он готов простить даже тех, которые его распинали, которые забывали гвозди. Он молится и просит: «Отче, прости им». Насколько велика милость Его! А посмотрите на этих людей негодных. Что они? Что их больше всего злило? Почему и так они в такую ярость, такое негодование? Вы знаете, что даже чудеса, которые делал Христос, они не так возмущались, как они возмущались другое. Посмотрите, когда люди начали славить Бога, и когда они начали говорить, не Христос ли это, вот это их потрясло. Вот с этим они не могли согласиться. Почему? Потому что Он совсем вел иначе образ жизни, и Его приход был совсем не таков, как они ожидали. Вот оно что. Эти люди совсем не изучали Писания. Да, они многое изучили наизусть, но когда Христос немножечко уходил в сторону, ну, например, помните, когда-то Христос говорил, а как же Давид сказал, что сиди одесной, доколе положу врагов твоих. Как же так? Как могло случиться? И они не могли ответить. То есть у них вот это было узкое понимание, вот это то, что они заучили, что можно, чего нельзя и тому подобное. Или когда тот юноша пришел ко Христу и говорит, Господи, ну что мне еще сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? То есть у них было узкое понимание, они никогда не вникали. Христос говорит, исследуйте Писание. Они его не исследовали с той целью, чтобы обогатиться этим Словом Божьим, чтобы проникнуться этим Словом Божьим, чтобы сознание их было наполнено Словом Божьим. Милые мои, есть люди, которые по-разному изучают Слово Божие. Есть люди, которые просто удовлетворяют свой интерес, удовлетворяют свою любознательность в этом Слове Божьем. Для них это дело престижа, когда они многие тексты могут цитировать наизусть, но они никогда не вникали в то, что же за истина открывается в этом Слове. И посмотрите, к чему это все привело. Это были завистливые, гордые люди, для которых знание Писания – это было делом престижа, делом гордости, а не делом смирения и сокрушения. Вот для чего мы должны изучать Слово, вот для чего мы должны вникать в Слово, вот почему Господь говорит – занимайся сим постоянно, да не ходит книга завета сего от уст своих, но поучайся в ней день и ночь. Для чего? Для сокрушения, для смирения, для поклонения Богу, для того, чтобы мы прониклись трепетом перед этим Словом. Почему? Потому что оно говорит о великом Боге. И перед этим великим Богом все творение есть ничто. Так вот, гнусные обвинения в адрес нашего Спасителя. Почему они были такие злые? Почему они прониклись такой ненавистью? Потому что они оказались абсолютно бессильными против познания истины. И они пошли для того, чтобы... Этим путем они ничего не могут. Потому что они ничего не могут противостоять Иисусу Христу. Они ничего не могут объяснить. Вот так и сегодня много людей, есть людей, когда они не могут стоять против истины, тогда они стараются злом как-то навредить, чем-то оклеветать или еще что-то сделать. Так вот, посмотрите на нашего Господа. Интересно, Он бы мог бы с ними вообще не беседовать. Он бы мог бы махнуть на них рукой, как Бог, и все, и отойти, и никто бы его не осудил. Но вы посмотрите, что Он им говорит. Это слышит народ. Это должны были слышать миллионы людей после Христа. Это должно сегодня быть в сознании всякого человека. То, что хочет сказать Христос именно этим людям. Какова у вас логика? И вообще у вас никакой логики нету. Почему? Посмотрите, какова у вас логика? Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, он говорит. Хорошо, ну а сыновья ваши, почему же вы не исполняйтесь ненавистью и злобой, когда ваши сыновья то же самое делают. Я не знаю, я не могу точно утвердить и сказать, о ком здесь идет речь, о каких сыновьях. Возможно, в то время в Израиле тоже были в действительности люди глубоко верующие, которые силой Духа Божьего изгоняли также бесов. Помните, один случай в Деянии святых апостолов описывается, как сыновья одного священника упоминали имя Иисуса, которого проповедует Павел. Значит, по всей видимости, в Израиле уже была какая-то практика изгнания бесов. Мы не знаем. Конечно, больше всего это подходит на апостолов, на учеников Иисуса Христа. Почему я больше к этому склонен? Потому что здесь написано и говорят, посему они будут вам судьями. Христос так сказал, вы будете судить мир, вами будет судить мир, поэтому я лично склоняюсь именно к этому, что это речь идет о том, что это делали ученики Иисуса Христа. Именно они этим занимались. Так вот, он говорит, когда они это делают, почему-то вас это не трогает. Но когда я это сделал, то вы злитесь. Второе, посмотрите, как он говорит, посмотрите, что говорит Господь. Если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам с собой. Как же устоит его царство? Вы думаете, о чем вы говорите? Где ваша логика? Царство дьявольское может изгнаться только силой и победою Духа Святого, то есть силой Господа Иисуса Христа. И когда он пришел, помните, сатана сразу подошел к нему. Для фарисеев это была проблема, а для дьявола не было проблемы, кто он. И когда сатана встретился с ним, для него сразу было ясно, Христос пришел восстановить свое царство, Христос пришел разрушить царство дьявола. И он ему сразу предлагает, и он говорит, слушай, зачем тебе идти на такой путь страдания? Пожалуйста, падши, поклонись мне, и я тебе все отдам, оно будет твое, тебе отдаю. Заметьте, для фарисеев проблема. Они не могли согласиться, что Христос Сын Божий, а дьявол это знал. И поэтому он говорит, где ваша логика? Если дьявол разделился сам в себе, тогда приход Мессии бесполезен, он не нужен. А все же ваши пророки, они все свидетельствуют обо мне, что я должен прийти Мессия. Еще Моисей говорил, пророка воздвигнет вам Господь из среды вашей, как и я, его слушайте. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, говорит Христос, то что это значит? Достигло до вас. Наконец-то пришло то царство, которое обещано Богу, о котором пророки говорили. Вот оно достигло до вас Царствие Божье. Хорошо, говорит Христос, если это вам не помогает, то посмотрите дальше. Кто может войти в дом сильного и расхитить вещи, если прежде не свяжет сильного? А когда тогда расхитит дом его? Вот оно, милые мои. Господь хочет сказать им, Он знает их помышления, Он знает их намерения. Он знает их суждения. По всей видимости, они, когда это все увидели, и когда народ начал говорить, не сель ли Христос, то, видимо, они там где-то сразу собрали совещание. Я не думаю, что они были в этой толпе отдельно. Они, наверное, с плотной группкой ходили отдельно, не разделялись друг от друга. Так вот, он, зная их помышления, он начинает объяснять. Так вот, вы знаете, грешники по разным причинам грешат. Во-первых, они грешат, потому что они грешники. Я хотел сказать другое, что грех может быть сделан этими людьми по разной причине. Вы знаете, люди иногда могут сказать что-то в опрометчивости. Даже среди нас, христиан, да, мы скажем что-то не подумавши, и тем самым мы согрешаем перед Господом. Но то, что говорили фарисеи, это не было сказано в опрометчивости. Это не было сказано не подумавши. Наоборот, это то, что глубоко укоренилось в их сердцах. А в их сердцах глубоко укоренилось неверие, злоба. Вот почему это было очень серьезно. Милыми, Христос хочет сказать, что вы говорите, вы подумайте, к чему ведет разделение. Даже в сатанинском обществе, даже в мире разделение ведет к опустошению. Даже в земных государствах очень важно, чтобы парламент, чтобы конгресс, чтобы у них было единство и взаимопонимание, ибо если они разделяются между собой, это ведет к опустошению. Это трагедия. И поэтому Христос разоблачает их понимание, и Он хочет показать, что, милыми, то, что вы говорите, это не есть сказано в опрометчивости, это не есть сказано то, что вы недалеко мыслите. Наоборот, Христос хочет показать, что это глубоко укоренившаяся ваша ненависть к Иисусу Христу и ваша злоба. Поэтому я хочу сказать, братья мои, дорогие сестры, разделение – это всегда трагедия. Разделение всегда ведет к опустошению, к уничижению. Тогда теряется сущность. Так вот, если это в сатанинском обществе так, то тем более мы должны дорожить единством. Поэтому Павел когда-то говорит, умоляю вас, братья, чтобы все вы мыслили одно. Даже мыслить одинаково в свете Слова Божьего – это наша цель, наша задача. Так вот, Христос разоблачает их неверие и злобу. «Вы клевещете и осуждаете Меня, – говорит Христос, – потому что ненавидите Меня. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, то для вас это величайшая сегодня возможность, величайшая привилегия». И дальше смотрите, 31 стих, очень страшный и ужасный стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человека». Я недавно читал одну брошюрку по этому поводу. И автор пишет, он доктор, но он пишет, что еще никто на земле, ни один богослов не смог объяснить этого стиха, что это значит. Я не понимаю, что это за доктор. Христос объясняет, и очень доступно, и очень ясно. И здесь не нужно иметь семь пядей во лбу, здесь просто нужно быть верующим человеком, здесь просто нужно в действительности доверять Слову Божьему. Писание говорит, и Писание учит нас, Дух животворит. Плоть не пользует немало. То есть, никакой труп не может ожить сам по себе. Никто из грешников сам по себе не может спастись. Кто спасает? Кто воскрешает этого мертвого трупа? Как Павел говорит, итак, мы были мертвы, но Бог воскресил нас. Чем? Духом Своим Святым. Работа Духа Святого очень ответственна и необходима. Именно работа Духа Святого приводит грешника к покаянию. Даже Давид понимал это в Ветхом Завете. Помните, когда он согрешил, и согрешил очень тяжело. И потом, когда Господь просветил его разум, и когда Давид покаялся, и Давид молится. Посмотрите, 50-й псалом, прочитайте дома. И Давид молится: «Господи, Духа Твоего Святого не отними от меня». Да, Давид очень тяжело согрешил, но милость Божья превыше всего. И по милости Божьей Бог не отнял от него Духа Святого, иначе бы Давид никогда не покаялся. Давид понял, что я наделал. До Давида дошло наконец: Господи, насколько милость Твоя велика, милость Твоя до небес, Давид воспевает, истина до облаков. Почему? Господи, если бы Ты отнял Духа Твоего Святого, все, погиб навеки, навсегда. Почему? Потому что некому было бы работать над Давидом, некому было бы просвещать Давида. Поэтому, дорогие, это очень серьезно. Всякий грех и хула простятся человеку. И здесь речь не идет о том, что Бог сильно разгневался, и у него не хватает своей милости, не хватает у него благодати, то есть в его благодати достаточно для прощения любого греха. Но вот если кто-то похулит Духа Святого, то у него благодати не хватает. Абсолютно не об этом речь здесь идет. Я не понимаю, как люди называются верующими богословами, и они не понимают этой истины, что Писание говорит: если грех твой будет как багряна, если он будет как пурпур, Господь говорит, я убелю. То есть у меня достаточно благодати, достаточно мысли, милости, но каждая личность божества имеет свое задание, свою работу. И работа Духа Святого как раз-то в том, помните, Христос говорит: «Итак, когда я пойду, я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Утешителя, и когда Он пойдет, Он обличит мир о грехе». Помните, задача Духа Святого. А теперь эти люди, они говорят: Бог послал Духа Святого, Духом Святым проповедовал. А теперь люди говорят: это не Дух Святой, это бесовский дух. Назвать Духа Святого бесовским духом — тогда Дух отступает. А если Дух отступает, то о каком прощении может быть идти речь? Это страшно. Вот о чем сегодня на Слово Божие, что хула на Духа Святого исключается из-за недостатка милости Бога или заслуг Иисуса Христа, но потому что Он оставляет грешника в его греховном состоянии. А грешник никогда ж Бога не ищет. Помните, Павел пишет, 3 глава послания к римлянам: «Никто не ищет Бога, никто не помышляет, нет делающего добро ни одного, то кто может спастись, если Бог Духа Святого отнимет?» Вот в чем опасность. Вот почему Писание очень серьезно предупреждает. Одно дело, когда по опрометчивости человек согрешает, или по неведению, как и когда-то, помните, Петр проповедовал перед Израилем, и он говорил им о том, что да, вы от начальника жизни отреклись и не узнали. Почему? Он говорит: потому что вы не узнали. Ошиблись. Если бы узнали его, то вы бы этого не сделали. Поэтому, когда они начали каяться, то есть Дух Святой просветил их глаза, им было прощено все. Для фарисеев это серьезная проблема. Милыми, для фарисеев Господь хочет сказать: вы знатоки Писания, вы, которые гордитесь тем, что вы знаете Писание и следуете Писанию, то вы должны знать, что Господь сказал, что если кто-то дерзкою рукою согрешит, то в Ветхом Завете не полагалась жертва искупления за этих людей. Вы знатоки Писания. Вы этого не знаете? То как же вы сегодня называете Духа Божьего и Духа Святого называете сатанинским духом? Вот почему нету вам прощения. Не потому, что моей благодати недостаточно, а потому, что Дух Святой животворит, а больше никто. Третье, на что обращаю ваше внимание, в деле веры нет нейтрального положения. Посмотрите, чем заканчивается этот удивительный диалог. 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Вы знаете, всегда, во все времена духовного противостояния, всегда были хитренькие люди, которые старались держать середины, как бы чего ни вышло. Они никогда вперед не выходят, но и они сзади не хотят задних. Вот мы посередине. Этих людей нельзя назвать грешниками, но и святыми их тоже нельзя назвать. Так вот, эти люди, слыша Евангелие, они соглашаются, но они никогда не сражаются за истину. Они никогда не станут в защиту, если кого-то будут оскорблять и унижать или еще что-то делать. Они всегда будут молчать, как бы чего ни вышло. Они всегда оставят вас. Может быть, это ваши друзья, может быть, это члены комитета, может быть, еще что-то, но у них всегда середина, они всегда промолчат. Так вот, Христос говорит, что в деле духовного сражения не бывает нейтрального положения. Не думайте, как когда-то сказал Мардохей Есвири, ты не думай, что ты нейтральная, ты посидишь тут, тебя обойдет это все. Нет, если ты промолчишь, он говорит, то ты погибнешь и дом отца твоего. Вот к чему ведет нейтральное положение в духовном сражении. А сегодня полным-полно нас окружает вот таких нейтральненьких, разумных и хитрых людей, которые никогда не скажут ничего в защиту истины. Да, они будут потом возмущаться и говорить о том, как нехорошо кто-то поступил, какие дерзкие слова кто-то был говорить. Но в тот момент они никогда ни слова не проронят. Милыми, это грех. Смотрите, что Господь говорит этим нейтральщикам. Он говорит, кто не со мной, тот против меня. И это слушают люди то же самое. Да, вы сказали, не сей ли Христос? Почему же вы молчите? Почему вы даете возможность и право вот этим людям хулить Духа Святого? Христос не призывает к революции, Христос не призывает к сражению драки на кулаках, нет. Но за истину мы должны подвязаться, и за истину мы должны сражаться, чего бы нам этого ни стоило. И кто бы это ни говорил. Так вот, в вопросе духовного сражения есть два лагеря, две позиции. Или мы со Христом, или мы в оппозиции. Нейтралитета не существует. Если вы не со Христом, значит, вы против Него. Так вот, христианин – это не просто середнячок. Если ваше пребывание в церкви не обогащает церковь, то значит вы обкрадываете церковь. Если ваше пребывание в церкви не созидает церковь, то значит оно разрушает церковь. Нейтрального положения нету, запомните. Если вы не обогащаете церковь, значит, вы раскрадываете ее. Если вы не созидаете эту церковь, значит, вы разрушаете церковь. Нейтрального положения не бывает в деле духовного сражения. Вот что хочет сказать Христос. Это ужасно. Я никогда не задумывался, хотя читал сотни раз этот стих до тех пор, пока вот не начали вот Евангелие Матфея, и до сих пор я не дошел. «Кто не со мной, говорит Господь, тот против меня». Кто не собирает? Здесь не сказано, что кто против меня, тот не со мною. Нет, здесь сказано, кто не со мною, тот против. Здесь не сказано, кто расточает, о, тот не собирает. А говорится, кто не собирает вместе со мной, тот расточает. То есть, тот вместе с теми, которые собирают против меня. Поэтому нейтралитет это не мудрость, нейтралитет – это не воздержание, нейтралитет – это трусость человеческой натуры. Вот что нейтралитет в деле духовного сражения.
– это трусость. Нейтралитет – это предательство. Только завуалировано, подкрашено, подштукатурено. Вот что означает нейтралитет в деле духовного сражения. Нейтралитет – это означает, что люди очень чувствительны к реакции других людей. А что скажут люди? А что скажут мои друзья? О, я могу ж потерять дружбу, я могу потерять их поддержку. Нейтралитет – это эгоизм. Нейтралитет – это значит, люди не знают, что значит рисковать в деле Божьем. Что значит навлекать лишние трудности? Нейтралитет помогает сохранить привычный ритм жизни, а если сделать выбор, значит, придется его нарушить. Итак, заканчивая этот текст, который мы с вами прочитали, мы уже вот-вот вплотную приближаемся к очень важной 13 главе Евангелия Матфея. И почему важна так 12 глава? Потому что, не поняв 12 главы, мы не поймем вдруг, почему вдруг Иисус Христос начал вот так проповедовать, и это проповеди, это особый род проповеди или форма проповеди до сих пор не встречался, вдруг Христос меняет форму служения и форму проповеди. Так вот, замечаете, как накаляется обстановка, как накаляется и обостряется ситуация, и Матфей под воздействием Духа Святого как раз-то и показывает, что послужило причиной вот изменения этой проповеди Иисуса Христа. Вначале, посмотрите, 12 глава, вначале небольшая группка людей, они идут засеянными полями, у них конфликт возник с Иисусом Христом, это фарисеи, а дальше синагога один раз, второй раз, и исцеление в субботу, и толпа все увеличивается, зевак все больше и больше. Очень много людей, когда что-то случается, они просто им интересно, а что же кончится, чем это все кончится? Ой, интересно же послушать, посмотреть на драку, всегда есть такие люди. Им абсолютно безразлично, кто победит, Христос ли это или не Христос, может Христос, а может не Христос, но интересно же послушать их диалог, их сражение. Вот, и дальше, посмотрите, что дальше накаляется, и доходит до того, что они уже решают погубить Иисуса Христа. Теперь уже Христа окружает множество народа. Ни один голос не прозвучал в адрес защиты Иисуса Христа, когда эти нечестивые люди сказали: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Кто не со мной, тот против меня». Мы дальше будем читать эту 12 главу. Поэтому Христос хочет сказать народу: «Вы задали правильный вопрос», но задать правильный вопрос – это еще ничего не значит. Перед вами серьезный выбор. Или вы со Христом, тогда вы будете врагами для этих фарисеев и книжников, и ваш ритм, привычный ритм вашей жизни изменится в корне. Или же вы будете середнячками, нейтральными, и поэтому вы будете как жили во грехах, так и останетесь погибать во грехах. Поэтому это серьезное предупреждение сегодня всем нам. Или мы со Христом, или мы с фарисеями. Да поможет нам Господь сегодня разобраться, кто мы, нейтральны ли мы по отношению к Господу, или же мы готовы за истину, мы готовы пожертвовать абсолютно всем и привычным образом жизни, и ритмом жизни, и, может быть, даже и нечто большим, если этого потребует от нас Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.
Владыко Боже, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе за то, что Ты пришел, вочеловечился, Господи, что Ты принял на Себя весь этот позор, всю эту клевету, всю эту ненависть,
взял на себя все наши грехи и беззакония, пригвоздил их ко древу. Благодарим Тебя, Господи, за это. Мы недостойны этой милости, этой чести. И у нас ничего не было того, что в действительности могло бы привлечь Тебя. Но Ты в Своей любви так велик, что Ты решил это сделать, возлюбил нас. Благодарим Тебя за это, Боже наш, славим Тебя. А посему, памятуя, Господи, все то, что Ты сделал для нас, памятуя, Господи, Твой подвиг, величайший подвиг, сегодня, стоя перед Тобой, просим, пользуйся, распоряжайся нашей жизнью, как Ты считаешь нужным и необходимым. Господи, помоги нам быть чувствительным не к оскорблениям, не к унижениям, а быть чувствительным к голосу Духа Твоего Святого. Господи, чтобы никогда ничем не огорчить Его, помоги нам в этом, Господи, мы молим Тебя и просим Тебя. Мы осознаем свою слабость в этом деле, осознаем свою духовную нищету, свою беззащитность, но мы знаем, что сила наша в Тебе и победа наша в Тебе, и поэтому наша надежда и упование только на Тебя, Господи, и мы верим, что Ты не оставишь нас в этом, ибо Ты умер за нас, Ты пострадал за нас. Господи, все наши нужды церковными также мы приносим на руках молитвы Тебе, Господи. Ты, Господин, Ты глава этой церкви, поэтому Тебе все решать, Господи, а нам наше дело Тебе повиноваться во всем. И эти заявленные просьбы сестры Анне, также сестры Лизы, мы просим, прими их к престолу благодати, Господи, выйди навстречу и помоги, чтобы также и муж нашей сестры Анны также через эту болезнь мог более и более приблизиться к Тебе, познать Тебя как своего Спасителя, и эта болезнь могла послужить ко славе Твоим. Также эта племянница сестры Лизы, Господи, Ты можешь явить милость Твою перед самой смертью, как Ты явил когда-то разбойнику. Помоги, Господи, чтобы эта душа не погибла. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благослови также предстоящую спевку сейчас, остающихся здесь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.